Так все-таки вот эти, то, что считаются классическими временами для Америки, вот эти 20-е годы, вообще для каждой страны есть какие-то периоды, которые вот подсознательно мы
Ну да,
чувствуем,
20-е годы,
что это
конечно.
именно
20-е
вот
годы, я думаю,
классика
что
у нас там.
мне кажется, что 20-е годы были для всех абсолютно. Вот,
Может быть,
вот
и да.
я
Может
думаю,
быть,
что в
это
Европе это
всемирный
было, да,
такой
это такой
какой-то был
какой-то
узел.
был вот всемирный, да, совершенно верно. У нас тоже ведь 20-й год просто это наложилось
Да.
как бы на
Нет, у нас
политическую
и до
такую,
этого
да, и
есть это
до этого,
Серебряный
да, и
век, а
Серебряный век.
Америка это именно
А Америка это
20-е.
именно 20-е годы, да, и что ты, вопрос.
Ну и вот как раз вот та музыка, которую мы слышали, она все-таки в основном либо 20-е годы, либо композиторов, которые в эти годы сформировались и там потом уже что-то делали.
Ну, не, я думаю, что мы не можем говорить ни о тенденциях, послушав только две вещи. Мне кажется, что надо просто смотреть в дальнейшее. Я так не могу сказать, что это вот был взлет, а потом все было падение. Но
Нет,
никогда
я
не
не об
надо
этом.
забывать, что 20-й, вот этот взлет, как бы, он потом, конечно же, наложился на Великую депрессию, да, а она была очень тяжелой. И это действительно было страшно очень, да, вот, так сказать, и как уж они выходили, это нужно специальное исследование. Я так сейчас не могу сказать, вот кончилось ли все это. Но 20-е годы, да, для них были очень, так сказать, серьезные, потому что там и философии были какие-то. Еще мы просто об этом не знаем, мы ничего не знаем. Я говорю, нас заслоняет вот это вот Голливуд и американское кино, как мне кажется, оно, так сказать, вот все заслоняет с собой.
Да.
Да, потому что на самом деле там под этим слоем этого, так сказать, Голливуда и кино американского, да, вот этой звездности, как бы, такой нарочитой, я бы сказала. Хотя это, конечно, была для них, конечно, это был, так сказать, выход какой-то.
Но, тем не менее, они нашли какой-то механизм,
Да,
который,
конечно,
ну,
социальный.
он, да, он не только в кино действует,
Да,
он действует
но он
и
везде
вообще,
действует.
и он как-то оказался все-таки актуальным для
Актуальным, конечно,
всех.
несомненно, несомненно. А это был очень. И я считаю, что как раз вот то, что мы этого не сделали, и мы не нашли своего механизма, хотя у нас культура позволяла это делать. Но поскольку мы отрицали всю, так сказать, всю накопленную историю, вот, так сказать, русской культуры, то есть это была очень большая борьба, поскольку это было вырезано просто. Вот судя по тому, что написала в романе в своем вот Ирина Головкина, значит, это очень понятно. Это вот у нее это почти физически на страницах ощущается, как люди уходят, вот их расстреливают, их ссылают, они умирают. Они, так сказать, дичают, потому что у них нет просто даже элементарных инструментов и общения для того, чтобы, так сказать, составить какое-то общество, да, как-то чему, как-то передать какую-то традицию своего воспитания, своих, так сказать, отношений, да. Ну, музыканты в том числе, там потрясающая совершенно вот сцена есть, когда вот к этой Асе Балаговской, у которой уже, Асе Балаговской Дашковой, у которой уже погиб муж, его уже расстреляли. Ее сослали в ссылку с двумя детьми. Ее бабушку сослали в Самарканд. Лелю уже посадили в концентрационный лагерь, да, вот в ГУЛАГ она попала. То есть все, семьи нет. Нет семьи, нет ни одного близкого человека, и она, значит, в этой ссылке, вдруг, идя там, так сказать, и ища какую-то работу или где-то, так сказать, какого-то, может быть, подаяния для своих детей, а ей все отказывают, ей говорят, мы не можем взять вас на работу, вы враг народа. Да? А она вдруг слышит звуки рояля за окном, да, и не может не откликнуться на это, да, входит в этот, так сказать, в этот клуб или в этот вот помещение, где стоит рояль, где стоит этот инструмент, и видит там врача, точно такого же ссыльного, которого разлучили точно так же с семьей, потому что он не знает, где, так сказать, его жена, он не знает, где его сын. То есть он знает, что он, так сказать, в детдоме. А где и что? А у Аси болен ребенок. И он говорит, что я врач, я могу посмотреть вашего ребенка. Он приходит к ней, а в результате оказывается, что он просто вот в одичании абсолютном, да, вот в отсутствии каких бы то ни было человеческих контактов, он просто на нее бросается. Он пытается ее взять силой, как женщину. И она, естественно, ему отказывает. А потом выясняется, что вот... И потом она... Ну, она же понимает, что... Ну, вот, ну, ну, Женя, вот, да? И она понимает, что... Эх, и она уже рассчитывает там дальше, что вот он поспешил, что вот... Знаешь, то есть, ну, ну, куча, да? И он, конечно, потом извиняется, бросается на колени, потому что это совершенно невозможно себе представить в других обстоятельствах. Понимаешь? То есть, ну, это просто страшно. Ну, это же можно понять. Вот до чего доводили. Вот где была, вот, вот где был этот слом. И он говорит, что мы могли бы составить... так сказать, с вами группу, играть бы вместе там и так далее, я был бы там хорошим отцом для ваших детей и все такое. Но она не может. В силу воспитания, в силу каких-то не предрассудков, а в силу совершенно естественных норм. Это не предрассудки. Это очень многие думают, что это предрассудки. А на самом деле это естественная норма отношений мужчины и женщины, что так нельзя. И она уже потом, когда-то уже, вот потом, да, она перед смертью, она, кстати, с ним не может, ну, не успела попрощаться. Потому что она умирает по дороге обратно к детям. Из города в свою деревню, где она была, где она поселилась в ссылке. Это же было, это же одичание. Это же наоборот, испытание огромное для человеческой природы, для ее божественных сил. И после этого можно говорить о том, что это не было геноцидом, или что это не было специально все, как бы так сказать, что это не было даже такой вот политикой, в которой присутствовал эти элементы геноцида по отношению, так сказать, к определенному классу. Конечно, было. Конечно, все эти нормы, ведь убирались же нормы. И вот в книге физически вот чувствуешь, как вот эти люди все уходят, растворяются. А жизнь становится совсем другой. И вместе с их нормами уходит что-то, что могло бы служить источником культуры. Вот американцы так не сделали. И поэтому у них состоялось, у них там другое было, у них не менее было все жестоко, но у них было по-другому по отношению к человеческой природе. И поэтому у них все это состоялось. Все вот, вот, поэтому сохранился этот механизм. У нас мог бы быть другой механизм. Почему я писала в своей интеллигенции об этой духовной сущности? И об этом же писал, собственно, и Даниил Леонидович, об этом же писала и Головкина, потому что я повторяю, что идентичные абсолютно, так сказать. Ну, как бы вот одно иллюстрирует другое. У меня такое ощущение, что он читал, что она читала эту «Розу мира». Откуда она могла ее читать? Не могла, конечно. Знать даже не могла о ней. А мысли идентичны. То есть это означает только одно, что вот миросозерцание, мировоззрение было, но оно распылилось. Оно не стало нормой. Хотя все условия, основания были, потому что вот не было сопротивления на самом деле революции. Это была осознанная жестокость как норма революционного бытия. И вот это насилие, против которого выступал Даниил Леонидович, является самым страшным, самым главным оружием вот того самого чудовища, которое называет, так сказать, он Жрогром, а в Библии это было названо Левиафаном еще, понимаешь? То есть вот этой вот государственной, так сказать, машины, которая самоутверждается непонятно ради чего. Ради вот той самой коррупции, в которой мы сейчас... погрязли все. Ну, если только. Грустно все это. Ну, просто нужно эти нормы нужно сохранять. Почему я говорю, почему христианство всегда актуально? Что бы они ни были, до последнего страшного суда, оно будет всегда актуально. Потому что оно создает. И не случайно тот же Айс включает вот этот церковный гимн, да, вот он не случайно его включает, я его это очень понимаю. Просто это по-другому. Понимаешь? Это другое совершенно осмысление как бы христианских, вот христианских вот этих вот норм, так сказать, и так далее. То есть это тоже прибегание к милосердию, к тому же самому. Ну, вот как-то так. Я ответила тебе на твой вопрос. И без этого ничего не будет, понимаешь? Без этого будет только сплошная резня. Все равно христиане спасут этот мир. Только через Христа. Только через Христа. Потому что вот тут читаю Сент-Экзюпери. А он писал. Написал, конечно. Замечательно. А, вот. Ну, так немножко все это вспоминает здесь о своем заточении в Испании, таком случайном заточении. Его там забрали в плен анархисты, и его спасла просьба дать сигарету. И вот как он, когда он попросил сигарету, их взгляды вдруг встретились, и они друг другу заулыбались. И вот он в конечном итоге пишет, что улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. И у меня свои обычаи, у другого свои, но мы исповедуем одну и ту же веру. Разве это совсем особенная радость, не самый драгоценный плод культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и авторитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не испытаешь, нет с благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращается в чудесные празднества. Вот это самое главное фактически, да? Вот почему. Вот потому-то, друг мой, мне так нужно, да, уважение к человеку, уважение к человеку. Если в сердцах людей заложено уважение к человеку, люди, в конце концов, создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего в самом человеке. Прежде всего это присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню. Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами, рожденными рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне так нужно хоть изредка заранее вкусить обетованного тепла, немного подняться над собой и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся. Вот все очень точно, потому что это действительно прекрасно, и это правильно. Вот я читаю память.
Это из цитадели, да?
Да, нет, это не из цитадели, это письмо заложнику. Он очень интересно там пишет, вот как раз письмо заложнику. Очень. Он там, кстати, между прочим, первое, что он там вспоминает, очень интересно пишет про Лиссабон, когда он приехал туда. Это же война, в годы войны написано, да? И вспоминает вот он Испанию, когда он был там, когда там была вот эта вот заварушка предвоенная. Испания послужила уже фактически, так сказать, таким вот отложенным началом, так сказать, Второй мировой войны, это уж понятное дело. И он попался в Испании, попал в плен вот к анархистам. А на самом деле там у него куча всяких воспоминаний. Он вот видит все это с высоты своего самолета, на самом деле, который летит и требует от него, так сказать, очень большого внимания, в сущности. Вот, в сущности, очень большого внимания и понимания того, что ты можешь погибнуть в любой момент. И вот это стремление на землю приземлиться и увидеть действительно лицо друга, это совершенно фантастическая вещь. Я очень хорошо понимаю как раз вот это вот, ну вот это чувство опасности, да, которую ты должен предотвратить. То есть ты не должен разбиться, ты должен сохранить что-то, что, так сказать, дает тебе возможность вернуться вот к самому себе, вот, понимаешь, вернуться к своим друзьям, вернуться вот к этому действительно огню, вот к этому теплу. Потому что мироздание само по себе, это нам хорошо на земле, в нашей колыбели. Но мироздание холодно. И оно требует от человека внутреннего огня настолько, чтобы тот мог продолжать существовать, сосуществовать вот с этим холодом. Потому что мир действительно холоден, мироздание само по себе. Как бы, особенно если мы, так сказать, оперируем с ним физическими какими-то закономерностями. И озаряет его, и преобразует его только наше тепло, только наше участие друг в друге. И только наша совместная, ну, я не знаю, совместная наша жизнь. И работа ради того, чтобы эту совместную жизнь сохранить. Вот для этого, собственно, и писал и Сент-Экзюпери, и Даниил Андреев, так сказать, ну все люди одного порядка. Прекрасно понимая, что религия, я повторяю, вот она, так сказать, она и те формы, так сказать, жизни, которые она создала, они, ну как сказать, они во времени меняются. То есть отношение к ним меняется. Поэтому я и говорила, все время настаиваю на том, что все, так сказать, у всех это как бы на втором плане, все интересуются там, ну, я не знаю, там у Даниила Андреева все интересуются какими-то там терминами, там, я не знаю, философией, все, так сказать, хотят. А мне-то, я-то вот понимаю, что он вот это вот тепла ждал. Потому что он был окружен, конечно, ужасными в этом смысле и обстоятельствами, и всем. Да? И он хранил это тепло, сохранил его. Ну, я не знаю, мне так кажется. И пытался его как бы философствовать, рефлексировать над этим отношением к культуре. Отсюда отношение к культуре как важнейшая, так сказать, вещь. Отсюда, так сказать, вот эта вот интеррелигия, религия. Потому что я понимаю, что они имели в виду. Отнюдь не интернационализм, а как раз именно противоположное. Потому что, так сказать, было очевидно, что интернационализм, лишенный, так сказать, религиозного начала, рано или поздно будет распадаться и будет превращаться в полную противоположность. Это было понятно совершенно изначально. Так что каждый по-своему к этому идет.